меня был бюджет, который я там немножко заработала, он составлял 11 тысяч рублей. И у меня была мысль, я хочу себе ботинки Мартинс, либо мы сейчас с Мишей создаем бизнес.
Привет, это Наташа и подкаст «Переломный момент». Подкаст о смелых людях, которые не побоялись быть собой. Сегодня не совсем обычный выпуск, потому что в конце у меня будет небольшое объявление, поэтому обязательно слушаем до конца. У меня в гостях создатели бренда Кейфман, Динара и Миша. Ребят, расскажите про свой бренд, чем вы занимаетесь?
Ну, если в паре слов о нашем бренде, то в основном мы занимаемся производством плащей-дождевиков, хотя изначально мы начали совершенно с другой позиции, это были балаклавы. Очень нужная вещь для зимних экстремальных видов спорта, таких как лыжи, сноуборд, в общем. И, в принципе, эту вещь можно использовать, на самом деле, не только в экстремальных видах, можно использовать и в городе. Собственно, эту идею мы и начали продвигать, когда только начали всем этим заниматься. Но в итоге подошел весенний сезон, и, соответственно, нам потребовалась новая модель или новая позиция, и мы, недолго думая, решили воплощать в жизнь свои желания, и так и появился сначала анорак, с которым мы сейчас частично распрощались, и плащ-дождевик желтого цвета. Соответственно, мы его сделали, всем все понравилось, и вот так мы стали брендом, который занимается теперь преимущественно плащами-дождевиками.
Как вы вообще пришли к тому, что хотите открыть свой бренд?
Я хотела немного рассказать про позицию, про желтый дождевик. Вот Миша начал. Как мы к этому пришли? Изначально мы создаем все наши позиции из-за того, что они нам нужны. То есть мы поехали кататься на горных лыжах в Кировск, у нас не было балаклав. И, отвечая также на твой вопрос, нам понадобились балаклавы, и мы их шили, катались в них, они себя очень хорошо показали. Мы вернулись в Петербург, и мне друзья, и в том числе Миша, говорят о том, что, ну, это же классная позиция, и ее так сложно найти, почему бы тебе не начать ее шить для всех? На тот момент я еще работала на заводе инженером, ну, вместе с Мишей и коллеги. Я подумала, да, действительно, почему бы не начать? Это то дело, которое я очень сильно люблю, и это было бы интересно. Вот, так появились наши балаклавы, и... Потом потихоньку вводили новые позиции, тоже Мише нужен был анорак, мы его попробовали сшить, тоже получилось круто, у нас эта позиция пошла. Потом у меня была мечта по поводу желтого дождевика, потому что я много путешествую, и захотелось вот именно в горы сделать свой дождевик желтого цвета, он там очень круто смотрится, и я попробовала его сшить. В общем, мы с Мишей создали эту новую позицию, и вот тоже она у нас так прям выстрелила, пошла, и сейчас мы там добавили кучу новых расцветок на любое желание, вкус, так это все получилось. Вот, и с этого все началось.
А вообще страшно было делать первые шаги, выводить как бы первую позицию именно в продаже, или вы были уверены в себе?
Первые шаги, они были в таком ключе, что мы сейчас попробуем, посмотрим вообще, понравится оно людям или нет, и дальше уже будем принимать какие-то решения. То есть мы начали это не с той мыслью, что сейчас мы будем строить какой-то большой бизнес, сразу будут какие-то огромные деньги и все такое. Нет, такого само собой не было, то есть мы об этом даже не думали. Мы хотели сделать качественный и интересный продукт, соответственно, мы этим и начали заниматься. После катания в Кировске, само собой, возникли некоторые недочеты в конструкции первых изделий. Мы их скорректировали, мы все это учли, и позиция стала действительно конкурентоспособной. В магазинах очень сложно найти что-то действительно достойное, и в том числе, например, и от российского производителя. То есть российский производитель, даже создавая на, скажем так, своей земле и имея возможность сделать минимальную наценку, все равно выставляют довольно большой ценник, как у европейских брендов. То есть если мы обратимся к цифрам, то это спокойно может стоить дороже 2000, хотя мы все прекрасно понимаем, что большинство людей, кто интересуется и экстремальными видами спорта, и, в принципе, какими-то другими вещами в жизни, у них, как правило, не так много денег, и большой ценник многих очень сильно отпугивает. Поэтому мы поставили сравнительно небольшой ценник, и сейчас, понимая, как образуются цены, мы понимаем, что, в принципе, такая цена может быть на такие вещи и вполне может нормально продаваться.
Да, я, кстати, когда я вот изучала ваш аккаунт, заметила, что у вас такие прям суперприемлемые цены, потому что обычно у местных брендов там так все завышено. Я прям задумалась о покупке дождевика, если честно. Хотела спросить, а вот с какими трудностями вы столкнулись на первых этапах?
На первых этапах изначально, конечно, была огромная неуверенность в себе и, наверное, такая мысль в голове крутилась: а что скажут другие, если у тебя ничего не получится? И знаете, когда многие твои знакомые создают себе Инстаграм, это сначала идет там личный Инстаграм, когда ты выкладываешь там раз в неделю какую-то фоточку, тебя там друзья полайкали, все классно. А когда ты начинаешь регулярно что-то постить и еще при этом продавать, и все твои знакомые начинают думать: о, с ума сошла, что она там делает, вообще какая-то безумная женщина, блогерша себя возомнила. Вот эти мысли у меня постоянно бегали в голове, я думала: о, что скажут другие, ну как, если у меня не получится, потом все скажут, что я такая неудачница, зачем мы все это запустили. И вот эта мысль крутилась очень долго. Не знаю, сейчас, возможно, тоже иногда возникает, но хотя сейчас уже нет. Сейчас уже такая какая-то уверенность в себе, и обратная связь от людей приходит такая, что вы такие молодцы, что вообще начали. Немногие могут вот так вот все бросить и, в принципе, свою идею воплотить в жизнь. Вот это, наверное, была такая из основных сложностей. Еще сложность была в том, что в принципе, у нас не было как такового опыта, и сейчас его не так много. И, конечно, сложно все познавать самому потихоньку во время. Ну, это, наверное, такая практика сейчас для нас.
А у вас такой более интуитивный подход, получается?
Ну, сначала мы, естественно, начали с какого-то больше интуитивного подхода. То есть, как нам казалось, должно все выглядеть, так мы и делали. Потом со временем мы начали больше анализировать рынок одежды, смотреть вообще, кто что делает, какое у них качество, какой материал они используют, то есть там какие строчки, то есть насколько они ровные. То есть начали разбираться во всех этих мелочах, смотреть вообще различных поставщиков материала, узнавать вообще, какие особенности работы с поставщиками. И вот со временем мы стали понимать уже всю картину более или менее в целом, и теперь работаем более осознанно, потому что изначально мы начинали с очень маленьких объемов, соответственно, могли делать вообще абсолютно все, что угодно. То есть не понравилось, идем дальше. А сейчас, когда мы имеем возможность получить какой-то интересный материал, мы можем заказать его в сравнительно больших объемов для, ну, начала, скажем так, всей вот этой деятельности. И нет возможности ошибиться, потому что если эта расцветка не понравится нашим покупателям, соответственно, эта расцветка у нас просто останется лежать на складе и никуда не денется. Получается, мы вынуждены анализировать и модные все расцветки на текущий момент, пытаться предугадать, что может быть интересно в дальнейшем, и вроде как у нас это сейчас получается.
А у вас есть какая-то команда, или вы все абсолютно делаете сами?
Команда, в основном мы с Мишей работаем вдвоем, но у нас очень большая поддержка со стороны наших близких. У меня есть сестра, парень, которые очень сильно помогают. В принципе, все наши знакомые нас поддерживают. Если даже элементарно взять сегодняшнюю ночь, нам нужно было организовать съемку достаточно далеко от Питера, под Гатчиной. И я просто так попросила свою сестру: можешь ли ты составить компанию, попозировать, и попросила своего парня: сможешь ли ты нас отвезти на рассвете вот в это место? И они сказали да. И для меня, на самом деле, это было очень приятно и немножко даже удивительно, потому что люди нас поддерживают и помогают, и они верят в то, что мы делаем. Даже иногда получается так, что у меня какие-то возникают, возможно, сомнения, может быть, у Миши возникают сомнения, ой, там, надо ли это вообще все получится. Но когда близкие люди так сильно тебя поддерживают и говорят, что все правильно, это круто, что вы делаете, вот это, мне кажется, самое главное. Да, у нас есть команда, и она очень-очень большая.
Вы сказали, что начали делать одежду как бы под себя, под свои нужды. А когда-либо до этого у вас вообще было какое-то желание начать создавать одежду?
На самом деле у меня еще в годы учебы в университете возникали какие-то мысли, что надо чем-то заниматься. И так между собой, как это обычно бывает, за каким-то разговором мы обсуждали, думали, что можно было бы делать. И, ну, даже в шутку возникала такая мысль, почему бы не заняться одеждой, потому что это такая, ну, перспективная область, и, в принципе, одежда нужна всем, так же, как и еда, и там услуги доктора. И потом этот момент как-то забылся, прошло несколько лет, и в итоге вот тот самый роковой случай, поездка в Кировск, принятие вот этого решения о том, что мы будем теперь делать одежду. Пришли мы к этому спонтанно, но, возможно, на самом деле, что мысли могли крутиться и ранее до этого, но воспринимались абсолютно не всерьез.
А можно я пользуюсь случаем, извинюсь перед своей мамой, потому что я перешила в детстве все ее платья. И дорогие, и не очень. И да, мне за это очень стыдно, но я с детства все перешивала, и, наверное, так получилось, что... Ну, да, это то, чем я должна была заниматься в будущем.
Как ничего себе. А много ли вообще в 2020 году нужно финансовых вложений для открытия своего дела?
В 2020 году, чтобы начать заниматься производством одежды, ну, тут мы рассмотрим два варианта. С оформлением всех документов, открытием ИП или какой-то другой вариации, соответственно, потребуется некоторая сумма. Возможно, для кого-то она станет тяжелым грузом, для кого-то нет. То есть тут все зависит от желания начать создавать. Либо начать создавать то, что тебе нравится, просто на голом энтузиазме, не задумываясь о каких-то формальностях, таких как остановка налоговую на учет и так далее, и так далее. И просто можно начать делать, и со временем, когда уже возникнет понимание о том, нужно этим заниматься или нет, прийти к тому, оформлять себя как индивидуального предпринимателя или оформлять, там, например, ООО или что-то еще. Вот, соответственно, начиная работать на голом энтузиазме, можно практически ничего не вкладывать, то есть делать, например, какие-то вещи своим друзьям, знакомым, знакомым знакомых. В принципе, этого будет достаточно для того, чтобы набраться опыта, понять вообще, нужно это или нет. И, соответственно, все затраты упираются только в приобретение швейной машинки, если это необходимо, если еще не было по каким-то другим причинам в доме, либо оплата каких-то мест, где можно арендовать это оборудование на там несколько часов и попользоваться и сделать там какую-то вещь. То есть затраты не такие большие. Промышленное оборудование может стоить, конечно, больших денег, но купив домашнюю, например, швейную машинку, можно потратить там до 50 тысяч и спокойно работать и на самом деле выполнять даже какие-то сложные и большие работы на ней при, соответственно, должном понимании, как это работает, при наличии должного опыта.
Может, я конкретно еще про нас дополню и буду дополнять Миша до ответа немножко.
Да, конечно.
У нас, ну, я изначально шила, у меня была машинка с этим, да, не потребовала никаких вложений пока что на изначальном этапе. Потом мы, конечно, докупили промышленное оборудование. У меня был бюджет, который я там немножко заработала, он составлял 11 тысяч рублей. И у меня была мысль, я хочу себе ботинки Мартинс, либо мы сейчас с Мишей создаем бизнес. Я закинула голосовалку в свой личный Инстаграм и такая, ребят, мне купить Мартинсы или, может быть, мне создать бизнес? И все такие: «Мартинсы, Мартинсы, Мартинсы». Я такая думаю: блин, пойду, наверное, куплю Мартинсы. И в итоге думаю: да нет, ну что эти Мартинсы, ну что они мне дадут? А тут вроде как бизнес у нас может быть, мы можем что-то делать. В итоге на эти 11 тысяч рублей мы закупили материал, и вот так все у нас началось. Да, 11 тысяч рублей и наш первоначальный бюджет.
А какие у вас планы на будущее? Сейчас вы хотите добавлять новые позиции или как-то масштабироваться?
Сейчас мы планируем пока что выйти на какую-то стабильность, потому что есть еще зимний сезон, когда плащи не так востребованы, и когда, в принципе, будет достаточный спрос, в том числе и зимой, можно думать о добавлении каких-то позиций уже на постоянную основу и не проводить экспериментов с аудиторией, с покупателями, потому как это все, естественно, отражается не только на них, в том числе и на нас, потому что, вводя какую-то новую позицию, то надо затратить ресурсы на продумывание этой позиции, на организацию ее производства, и все это требует кучу времени. И когда мы сможем в ближайшем будущем выйти на какую-то стабильность, обязательно будем думать о внедрении чего-то еще интересного, что будет пользоваться таким же большим спросом, как и плащи. Потому что это оказалась действительно интересная позиция, которую заказывают в том числе и зимой. И поскольку мы только начали сравнительно недавно свое дело, и у нас было удивительно, что люди заказывают зимой себе в поездки плащи, то есть, например, январь месяц, и человек пишет, говорит: вот я собираюсь в путешествие, например, в сентябре, и вот я хотел бы купить себе плащ. То есть мы ему помогаем с этим вопросом, естественно, либо делаем лично для человека конкретную позицию с его всеми желаниями и хотелками, либо он выбирает какую-то нашу стандартную уже готовую позицию. И первое время это было несколько удивительно, но сейчас мы понимаем, что, в принципе, если человек захотел что-то купить, то он покупает это независимо от времени года. Но, естественно, в общем и целом есть какая-то сезонность, она прослеживается.
Кстати, хочу заметить, что у ребят есть как бы конструктор плащей, если можно так назвать, то есть можно вообще практически любую модель собрать, получается, да?
Да, у нас существует два варианта пошива плащей, дождевиков на данный момент. У нас есть так называемые серийные модели. Так как мы с вами не успеваем все отшивать, нам помогает швейная фабрика в Петербурге, мы у них заказываем по стандартным лекалам большую партию плащей, которые у нас сейчас есть в наличии. Они у нас по меньшей стоимости идут, и есть второй вариант пошива, это индивидуальный пошив. Допустим, вам не подошла наша серийная модель, вы хотите себе там плащ до пяточек, и хотите там какой-то огромный капюшон, короткие рукава, я не знаю, любые ваши желания, хотелки, мы, да, шьем сами. Это все воплощаем ваши идеи, желания. И у нас как бы фишечка такая есть прикольная. Помимо того, что, ну, в принципе, это защита от дождя и ветра, внутри они с очень классными такими веселыми подкладами идут. То есть, допустим, у вас тотемное животное, собачка, и мы ищем такой подклад, где нарисован, там, не знаю, вот сейчас искали корги, нашли корги, и сделали вот двум девочкам подклад с корги. И они такие: о, как классно, спасибо, да. Я не могу завести себе корги, но зато у меня есть плащ с корги.
А расскажите, а вот как на ваш бренд повлиял карантин и повлиял ли вообще?
Карантин, само собой, повлиял на стоимость материала в первую очередь. Произошел такой довольно приличный скачок цен, порядка, наверное, 30-40% в зависимости от поставщика. У всех, конечно, изменения произошли по-разному. Кто-то закупал материал до этого всего карантина в рублях, кто-то в долларах, и, соответственно, ценник в итоге скорректировали. Даже те, кто купил его раньше по более низкой цене. Некоторые, в принципе, продают материал в долларах, то есть привязка только к текущему актуальному курсу. Соответственно, у нас возникают дополнительные затраты на приобретение материала. Но в целом скачок не такой существенный, поскольку покупаем, естественно, по оптовым ценам, но это сказывается все равно так или иначе на затратах. Самой главной проблемой в этом сезоне стало то, что закрылись многие предприятия на карантин и, соответственно, не работали. Мы еще после Нового года отдавали на швейную фабрику материал для пошива большой партии плащей и ожидали получить ее к весне, как раз к намечающемуся сезону. Но поскольку предприятия закрылись и, в принципе, люди остались дома на так называемой самоизоляции, у нас немного просели заказы в первое время, но потом, по удивительным стечениям обстоятельств, на самом деле, люди стали заказывать довольно много спустя, наверное, 2 или 3 недели после начала карантина. Не знаю, с чем это может быть связано. Возможно, с тем, что люди сидят дома и у них стало больше денег, потому что они не ходят в различные заведения и не тратят деньги там. И тем самым как бы отыгрываются на покупке каких-то интересных вещей. Либо просто тратят больше времени в интернете и, соответственно, нас находят и, опять же, заказывают. В итоге из-за карантина партию плащей мы получили существенно позже, буквально несколько недель назад, хотя ожидали еще к началу весны. Ну и, соответственно, ценник на работу тоже вырос, поскольку и у предприятия в том числе возникли дополнительные издержки из-за роста цен на материал и, соответственно, на оплату труда своих работников, поскольку по указу президента необходимо было выплачивать какие-то минимальные деньги. Мы, конечно же, не знаем, насколько все добросовестно к этому относятся, но можем обосновать в том числе и этим рост цен на пошив и, соответственно, на самом деле самый главный плюс у нас был в том, что часть плащей мы можем делать сами, поскольку у нас есть возможность индивидуального пошива. И пока у нас не было готовой партии плащей, мы частично спасались только этим, поскольку фабрика стоит, и как бы люди интересуются, им нужны плащи, как бы, и мы не можем сказать им «нет», потому что у нас, в принципе, есть материал, и мы можем работать. И часть времени мы действительно спасались таким способом, что, ну, на самом деле, мне кажется, довольно оказалось удачным в это время, поскольку и другие бренды с этим тоже столкнулись. Нам также писали питерские бренды, интересовались вообще, как у нас ситуация, поскольку всех это задело, и у всех были свои проблемы. У кого-то также закрывались предприятия, они не могли шить, у кого-то начинал заканчиваться склад, и продавать уже было нечего, и, соответственно, новых позиций у людей не появлялось. Соответственно, да, это было большим ударом для одних брендов, для других, возможно, это проходило более гладко, кто работает по каким-то там своим схемам, у кого есть, например, свое производство, кто делает полностью все сам, начиная от закупки материала, раскроя, пошива и заканчивая продажами. И, в принципе, ну, мы тоже оказались отчасти таким брендом, кто выпускает всю продукцию от начального до конечного этапа сам. Это действительно очень удачно.
В заключение я бы хотела задать такой вопрос. Вот если отбросить все эти трудности и так далее, вы чувствуете, что вы находитесь сейчас на своем месте?
Да, абсолютно да. Это мой ответ. Год назад, 1,5 года назад, когда все это начиналось, я сидела на заводе, на своей работе и приходила домой вот после 6 вечера. Я вот так садилась, смотрела в стенку и плакала, потому что я понимала, что, ну, это не мое, и я не хочу этим заниматься всю свою жизнь. для меня, наверное, еще очень важно реализоваться как-то в жизни. Я понимала, что все, я там достигла своего потолка, и мне дальше уже не хочется никуда прыгать, ничего дальше делать. И потом мы начали вот шить, создали свое дело. Сейчас, наверное, 24 часа на 7 — это то дело, которое, ну, самое важное для моей жизни. И я очень вдохновлена этим проектом. Да, я прям горю, и мне очень нравится. Я надеюсь, что в будущем у нас все получится, все будет хорошо.
Миш, а ты?
Я думаю, что, в принципе, я на своем месте. Я пока еще все же продолжаю работать на заводе, но, тем не менее, когда есть возможность позаниматься своим делом более плотно, и в нем можно воплотить все свои идеи, и никто тебя не остановит, это, ну, намного интереснее, чем выполнять стандартные какие-то типичные задачи, пришедшие сверху, когда у тебя иногда нет возможности внести какие-то интересные предложения, которые воплотятся в жизнь и потом окажутся очень эффективными, интересными. Здесь же, ну, действительно можно раскрыться так, как тебе интересно. Свое дело всегда интересно, поскольку оно дает возможность раскрыться с той стороны, с которой тебе интересно.
Ребят, ну я желаю вам огромной удачи, чтобы мы все вышли из этого кризиса и все было стабильно и развивалось. Желаю развития вашему бренду. Огромное спасибо, что согласились поболтать. Было очень интересно узнать про вашу историю больше.
Спасибо большое за приглашение. Нам было очень приятно рассказать свою историю. Может быть, для кого-то она станет тоже каким-то вдохновением и таким небольшим пиночком, чтобы все-таки начать что-то делать, если вы этого хотите действительно.
Очень надеюсь, что вам понравился выпуск, и теперь перейдем к моему маленькому объявлению. Сегодня я не скажу вам, что мы увидимся через 2 недели, потому что я решила, что подкасту пора взять небольшой отпуск. Когда я создавала подкаст, я решила, что я буду во многом полагаться на свои чувства, и сейчас я очень чувствую, что надо что-то поменять. Возможно, это не будут кардинальные изменения, возможно, будут. Поэтому я решила взять отпуск и подумать над этим вопросом. И ни в коем случае не думайте, что подкаст закрывается, потому что этого точно не произойдет, это я могу обещать с полной уверенностью, потому что за все эти пару месяцев я приобрела невероятно интересный опыт, познакомилась со столькими замечательными людьми, узнала столько историй. Огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что слушаете, мне это просто невероятно важно и приятно. Все подробности про процесс модернизации подкаста будут в моих соцсетях, в основном в Инстаграме и в Телеграме, поэтому подписывайтесь, следите обязательно. Если я в каких-то моментах буду заходить в тупик, буду обязательно с вами советоваться. И, скорее всего, выпуски начнут выходить чуть чаще. И если вы вдруг еще не послушали какие-то из выпусков, вот как раз самое время это сделать. Поэтому, пожалуйста, не теряйте и увидимся 1 августа.